Программа «Узники ГУЛАГа».
У микрофона Лев Гольштейн. Добрый день. Я нахожусь в гостях на Пушкинской улице у Тамары Владиславовны Петкевич. Писатель, актриса. 7 лет неволи в сталинском ГУЛАГе, 3 года поражения в правах, арест и смерть отца, гибель матери и младшей сестры в блокадном Ленинграде, книги о жизни в 20 веке, жизнь сапожок непарной на фоне звезд и страха. Мы встретились незадолго до 92-летия. Добрый день, Тамара Владиславовна.
Добрый день, Левович.
Тамара Владиславовна, прожив 80 лет в 20 веке и 11 четвертей в 21-м, судя по книгам, вы сохранили оптимизм. Почему, несмотря на такую жизнь, несмотря на предательства, которые вы видели и которые касались вас, несмотря на все переживания, на все, что вы прошли в этой жизни, почему вы сохраняете оптимизм?
Я, может быть, не назвала бы это оптимизмом. Просто, наверное, с рождением человека ему выдается какой-то объем чувств, времени, размещения их, этих сил, может быть, каких-то способностей. Ну вот у меня, видите, получилось так, что в 1937 году, когда я еще только заканчивала школьную свою жизнь, жизнь ее фактически свернули до такой, видите, политической какой-то надобности государству. И своей жизнью я не своей жизнью жила, жила совершенно навязанной в таком властном и безоговорочном режиме.
Это началось с ареста отца?
Безусловно, с ареста отца, конечно. А потом, наверное, после освобождения, то есть спустя уже очень много лет, наверное, было какое-то желание интуитивно догадаться, попасть в свою собственную жизнь. Потому что лагерная жизнь – это совершенно… она противопоказана человеку. И вот, по-видимому, вот это случилось как-то с Божьей помощью, что какое-то пространство меня впустило, хотя оно сопротивлялось. Когда человек теряет свое место, его по каким-то причинам жизнь так выталкивает из себя самой, той, которая ему присуждена с рождения, все-таки вот, наверное, захотелось, это вот такая воля характера, может быть, что ли, хотя я не люблю волевое, там, сильное, это не мои слова. Все это гораздо скромнее и как-то немножко иначе на самом деле выглядит и мотивируется, главное. И я ее начала как-то сначала, сев за парту институтскую, совершенно с другим поколением, поколение людей, которые младше на 20 и больше лет. Это было нелегко, надо было что-то в себе превозмочь, но я думаю, что в этом нет ошибки. Наверное, я правильно сделала. И вот как-то, прожив вот эти последние годы, проживая еще, как видите, я не осталась без друзей. Это другое, совершенно другое поколение. Но я как-то не чувствую даже возраста, когда общаюсь с ними, потому что это умные, интересные люди. Может быть, это со стороны называется оптимизмом. Мне кажется, что это не только оптимизм, а просто вот жажда дожить то, что было отнято, попасть в свою какую-то жизнь. Может быть, это и есть моя жизнь. Так я толкую ваше определение.
И, наверное, рассказать об этой жизни?
Да, конечно. В этом я дала себе клятву когда-то, передвигаясь пешком и на любых средствах транспорта, которые нам давали, товарные вагоны и так далее. Я дала себе слово, да. Я поняла, что это моя потребность, от которой я не сумею отказаться. Я должна была рассказать то, что я прожила.
Итак, арест отца.
Арест отца в 1937 году, когда вдруг отец коммунист 18-го года, комиссар, прошел, так сказать, и гражданскую войну, семья большая у нас уже была, трое детей у нас было. И в ноябре месяца 37-го года вошли в дом, забрали отца. И с этого момента, конечно, началась уже та жизнь века, которая была присуждена огромной массе, приписана, предложена прожить вот такую жизнь. И в школе сразу возникли сложности, и главы семьи не стало, надо было. Сестры были младше меня, а мама была больным человеком, надо было уже зарабатывать, и все пошло так, как-то под этим уже, с именем дочери врага народа.
Ну, естественно, исключили из комсомола?
Конечно, исключили из комсомола. Лес рук моих соучеников, все. Правда, потом мне предложили, меня вызвали в райком и сказали, что они, что я могу взять обратно комсомольский билет. Но я его не могла взять уже. Он мне уже был не нужен, потому что все, что можно было сполна, я испытала и отверженность эту, и отношение к предательству. Пришлось многое понять, и мне он уже был не нужен. Потому что обвинение было, ну, просто за то, что я прозевала врага народа в своей собственной семье. Я ни секунды, никогда не верила, что мой отец может быть врагом народа. Потому что я свидетельствовала его жизнь, отданную целиком действительно, без отпусков, работе, на которую его посылал. Он был действительно верным партии, коммунистам. Ну, вот так мы с ним оказались вырванными.
Вы потом уехали во Фрунзе и вышли замуж?
Я вышла замуж, да, за человека, с которым познакомилась в большом доме, у которого тоже был арестован отец. И, вы знаете, это частность, конечно, но такая для нашей судьбы очень неясная. Я бы так ее определила. Хотя у меня есть свои, конечно, догадки. Но семьи, конечно, помечают, как понимаете, в чем вот этот, так сказать, шаг режима ужасен. Помечался человек, а гибла-то вся семья, и все семьи обычно ссылались, высылались куда угодно. Ну вот, в частности, мой муж первый был выслан в Среднюю Азию, в Киргизию. Ну и уже началась эта жизнь такая.
И там арестовали вас?
Там я поступила в институт медицинский, сдала сессию первую зимнюю, и пришла дама в каракулевом манто, сказала, что меня вызывает директор института. Я поверила, была все равно еще не было изжита доверчивость как таковая. Ну, а на самом деле там квартал ниже стояла машина, в которой уже сидел исследователь и еще какой-то человек. И все.
А с чем это было связано в вашем случае? Как они объясняли?
Как они объясняли, за что арестовали меня? Вы знаете, внятного объяснения, в общем-то, и не было. Потому что они нашли, как бы нашли одну свидетельницу, одну единственную, которая приходила к хозяйке, у которой мы жили, мыть полы. Женщина совершенно неграмотная, как будто я ей говорила, что советская власть – это ужасно, и что я хочу, чтобы Гитлер пришел. Ну, в общем, такая неправдоподобная ложь, такой неудачный вымысел. При том, что у меня мама здесь умирает от голода, сестра, обе сестры здесь в блокаде, я хочу, чтобы Гитлер пришел. Ну, это не требует даже, по-моему, никакой квалификации. Так вот, это была единственная свидетельница. Но, в общем, статья 58.10, часть 2, контрреволюционная агитация в военное время.
Это был 43-й год?
Это был 43-й год. И мне дали срок. Мне 7 лет, мужу 10 лет. И все. И дальше дороги.
А как следствие проходило?
следователь, от которого, конечно, очень много зависело, он был, наверное, еще недостаточно зрелым человеком, и он как-то путался. Он других методов освобождения, чем вербовка, он не знал, и, видимо, их и не было. Сам он не в силах был ничего предпринять, хотя иногда казалось, что он этого хочет, потому что он как-то один раз сказал: «Да я знаю, что вы не виноваты ни в чем». Но это было сбивчивое такое следствие. В смысле, раз вы задаете этот вопрос, вас интересует просто человеческий почерк.
Да, конечно.
Да, вот были и такие следователи, которые вроде бы и понимали все, тем более однажды, когда он захотел, ну, извиниться, что ли, за какие-то свои выходки, он дал мне понять, что он тоже в 37-м году был, прошел сам следствие. А тот, кто прошел сам следствие, то, надо полагать, уже он изыскивал какие-то свои дороги, свои методы. И это было тяжелое очень следствие. Но без каких-то, слава богу, пыток и мучительства такого, которое применялось обычно.
И потом этап из Фрунзе куда?
Из Фрунзе? Да, это были своеобразные лагеря там, в Средней Азии, очень своеобразные. Война, эвакуировались заводы с Украины, там все. Это все мы должны были строить. И рыли землю. Преимущественно это были земляные работы. Все котлованы для этих заводов. Это все было нашими руками сделано. А потом меня дальним этапом увезли в Коми-республику, где я и пробыла, в общем, весь срок.
Это женский лагерь в Коми?
Нет, женский лагерь был в Киргизии, Джангиджир. Там мы обрабатывали коноплю и кинав, из которого там и веревки делались, все это на мешковину, это все требовалось для фронта. Ну, это ужасное было производство, страшнее, чем на земле или лесоповале.
В чем страшно?
Ну, во-первых, это закладывалось в такие пруды, все это покрывал слой червей. Это изъязвляло и руки, и глаза, и иголки эти, которые, когда вы пропускали тростник через декортикатор, то валы, два вала, которые идут, проминая эти валы, от этого вот называется это костра, которая разлеталась, и она буквально не давала ночью спать, потому что все покрывалось. Одежда ваша, она была в иголках. Это было такое вот, пытка вот была такая.
А вот быт в то время, когда не работали? В то время, которое оставалось после работы?
Я не помню, чтобы оно оставалось, потому что в 5 часов били в рельсу у вахты. Надо было подниматься, выносили с баландой такую огромную посудину и выходили на работу, и работали без 8-часового рабочего дня. Столько, сколько было надо производству. А военное время, соответственно, никто его не ограничивал, не назначал.
Отношения в бараке?
В бараке? Ну, слава богу, если это барак был не с блатными, не с уголовниками. Что тоже практиковалось часто в северных лагерях. Иногда даже умышленно поселяли и тех, и других. А там, в Средней Азии, например, там очень много иностранок было. Это были истощенные дистрофики. Это были скелеты фактически. Потому что там хлеб могли не выдавать по 5 дней. Ну, разговоры о досуге или о каких-то силах на что-то. Нет, это не предмет разговора. Просто. Потому что был сон. Были попытки как-то залечить, замазать что-то, даже это зеленка или йод, это был дефицит. Нет, об этом не могло быть и речи, просто не могло. Это были истощеннейшие до нельзя люди, в полном смысле слова, поверьте мне, скелеты. Когда я первый раз увидела тех людей, которые стояли в зоне, обычно встречали новый этап, потому что ждали, что люди с воли приедут, расскажут какие-то новости, потому что другой никакой информации не поступало, ни радио, ни газет не было. Люди не знали, поэтому они ждали эти этапы с какой-то надеждой, а вдруг амнистия, а вдруг что-то. Это было страшно, это было очень страшно.
Но какое-то общение все равно было. Вот вы конечно, даже говорите, что даже был интерес к новостям с воли.
Ну, это был не интерес к каким-то вопросам, а просто к тому, что со мной будет. Доживу я, вытяну я, дождусь я или нет. А отношения, во всяком случае, в Средней Азии, это были очень терпимые отношения, которые вызывали только боль и сжатым сердцем это все можно было наблюдать, потому что я была самая молоденькая. Меня назначили бригадиром женщин пожилых, вот этих иностранок, которые не всегда понимали. И немки, и француженки были там, кто угодно. И отношения были, ну, какие. Даже помощь другому, она могла заключаться в том, что кто-то оставлял воду, потому что воды не было. В баню вообще в 3 месяца раз, может, водили. И помыться давали литр воды. Можете себе представить? Это называлось санобработка. Ну, в жаркую печь. Там складывали одежду, чтобы ее просто продезинфицировать. А воды фактически не было. Если кто-то каким-то образом там пахту доставал и делился, то это были вот такие минимальные какие-то. А разговаривать, вести беседы, там это ограничено было. Хотя были иностранки, которые удивительно легко это переносили. Говорили «о-ля-ля». Было такое, мы делились всякими рецептами косметическими. Ну, конечно, случалось такое. Но общение заключалось только в том, чтобы... Вернее, хотели от общения, чтобы не было никаких ни руганий. Этого не было у какой-то части публики, которая там оказывалась.
И потом этап на север, это уже было совсем другое?
Этап на север, да. 25 суток мы ехали в товарных вагонах. Обкрадывали нас хлебом, не давали ни хлеба, ни мыла. Да, это было уже другое, это какое-то совсем. Это мы въехали в Россию, уже начали встречаться эшелоны военные. Мы уже чувствовали непосредственно войну иначе. Так мы только вот по этим эвакуированным заводам знали, что происходит. А тут мы уже видели, уже шли в составы и сюда с ранеными, и на фронт. Я вот описала одну сцену, которая на меня произвела неизгладимое впечатление, когда вдруг отчаянная, даже по бытовой статье, были уголовные статьи и были бытовые статьи. Это вам непонятна разница, да? Уголовное это там и убийство, там и... А бытовые были, например, был закон от 8 августа, назывался он «За колоски». Если кто-то смел собрать после сбора урожая, идти и собирать то, что осталось, чтобы прокормиться, за это тоже сажали. И большой срок давали, до 10 лет. Вот одна вот из таких бытовичек, не уголовниц, а бытовичек, она вдруг застучала в стены вагонов и начала кричать: «Хлеба, хлеба, где наш хлеб?» И подключились все вагоны. И она это сделала, потому что увидела стоящий состав против нас на путях, который направлялся на фронт. И на этот крик действительно вышли военные из состава. И это была сцена, не знаю, я ее до сих пор помню и не могу вспоминать спокойно ее, потому что это была фактически истерика такая случившаяся с одним военным, который вызвал начальство. Начальство предлагало им пройти в свои вагоны, А они сказали нет, их было человека 4-5. Видели те только, кто был на верхних нарах и смотрел в эту решетку, за решетку, вернее. А те, кто находились в вагоне, мы не видели, мы могли, только она нам транслировала, эта женщина, которая начала этот такой, выразила свой протест. И они зазывали военных, идемте там, с кем вы имеете дело. А военные сказали, нет, здесь объяснить, что происходит, почему стучит состав весь, 25 вагонов, требует хлеба, здесь отчитайтесь. И они опять доводов никаких, да и ума не очень, палаты не было. Они начали говорить, убеждать их, что это все враги, что это не, вы не знаете, за кого вы заступаете, что это все шваль, это все, ну, отбросы общества, в общем. И тогда вот один военный особенно просто истерическим голосом закричал: «Мы едем на фронт, мы должны знать, что здесь все в порядке, а здесь могут быть наши жены, наши сестры». Вот, вот такая была речь. Ну и тут, конечно, нельзя было спокойно.
Но какая-то реакция была или нет?
Говорят, их потом посадили даже. Говорят, что все это начальство. Но это так для Руси свойственно.
Посадили кого?
Вот этих самых конвоиров, которые, собственно, они отбирали по 5 суток, не давали хлеба. Все, какая там еда была.
Итак, прибыли на север.
Прибыли на север, на лесоповал, на колонна страшная была. Страшная своей работой, своей дикостью, своим этим начальником лагеря. Совершенно страшная. Но это как будто куда-то вглубь каких-то первобытных условий. Это все кишело, это страшно, это очень неприятно рассказывать даже. Это все кишело насекомыми, это все было. И работа лесоповал.
Женщины на лесоповале?
Ну да, мужчины брали же и в штрафные батальоны мужчин. Да многие просились сами мужчины. Вы по ошибке сказали, что это был женский лагерь. То есть вы читали про Джангиджир. А здесь действительно, я вот сейчас только подумала, фактически это был тоже женский лагерь. Был технорук, прораб и парикмахер. Все мужчины. А в остальном-то это были женщины.
Но когда вы, можно сказать, уже дошли до последней степени истощения, в какой-то период вам удалось перейти в культурную часть?
Да, уже когда человек не мог на этих тяжелых работах находиться, уже если это действительно была такая уже пелагра, дистрофия там всех степеней, увозили в лазарет, я как-то вышла из лазарета, и это случилось очень так наивно и случайно. Бригадир, кто-то принес бутерброд из-за зоны, завернутый в газету, и он там прочел рассказ Кононенко «Жена». Тогда это еще только-только вот первые такие военные рассказы. Знакомиться мы смогли вот так. И приходит такой мужичок, был достаточно справедливый. И он сказал, вот выучи ты вот интеллигентное, возьми-ка, выучи, да прочти этот рассказ. И когда он мне дал этот рассказ, и сама газета, и сам этот рассказ, где человек, фронтовик, лишается обеих ног, и должен ехать домой, но перед этим раздумывает, что надо же предупредить, а может, жена и не захочет. И вот об этих женщинах русских и Алексей Толстой писал. Конечно, этот фронтовик едет, она ему написала, что нас ждет, и вот она кидается к этому безногому мужу. Ну и, конечно, это вызвало такой, знаете, рыдали все в лагере, рыдали о судьбе фронтовика, который, ну, это был не единичный случай, понятно. Поэтому такой неожиданный резонанс был, реакция была такая. В столовой после ужина там вот я прочла рассказ и прослыла такой актрисой. И вот потом меня и забрали туда, в лагерный театр.
Фактически, как кто-то сказал о вас, крепостная актриса ГУЛАГа?
Да, да, были такие статьи даже.
Как вот эта часть жизни?
Эта часть жизни уже была другая хотя бы потому, что мы разъезжали по всей трассе. Во-первых, мы увидели количество лагпунктов. Их было очень много.
То есть количество лагерных пунктов, наконец, вы смогли увидеть сколько, да?
Увидеть сколько и в каком состоянии люди. Мы видели, что это те же работяги, тот же опыт, что и был у нас. А они продолжают жить этой жизнью. И все-таки я должна сказать вам, что какими бы измученными они ни приходили с работы, они шли все-таки на наши концерты или спектакли. Они вспоминали, что есть музыка. Тем более, вы помните эти первые военные песни? Вы-то не помните, конечно. Они какие-то были особенные, хватающие за душу. А поскольку и у тех, кто сидел, тоже мужья и сыновья, и братья были на фронтах, поэтому все, что касалось фронта, это было, знаете, словно вот вы взвешивали. Конечно, мы не сравнивали, чья боль глубже, чья боль более пронзительна, но мы чувствовали это ощущение фронтовиков, тех, кто воюет, и нас, которые строят железные дороги в коме СССР для того, чтобы нефть и уголь везли в тыл, в Россию, в которой она нуждалась так. Вы знаете, хватало сознания, хватало более того. Я думаю, что это не будет заносчивым, если я скажу, что это как-то выравнивало наши отношения, о которых мало где идет речь, о лагерниках, о членах семьи и тех, кто уцелел, вот мужская часть населения. Мы как-то жили общей болью эти военные годы. Одинаково, чувствуя. С переписками было, конечно, очень трудно. Не все получали с фронта от родных своих письма. И вообще не всегда не доходили. Но, во всяком случае, это в самой атмосфере было, в самой атмосфере века. Это очень сложное такое, сложное сложение. Но оно, мне кажется, очень много говорит о том, как люди гасили эту боль. Одни и другие. Одну боль прикладывали к другой и каким-то образом переживали то, что было трудно или даже невозможно. Вот, поэтому театр, наш лагерный театр, он много давал. Мы видели, что когда появлялось, там, певцы выходили на сцену или кто-то садился с аккордеоном, люди не выдерживали. Плакали, плакали, плакали. Если привозили что-то смешное, то смеялись, ну, самозабвенно, потому что разучились смеяться. И вот это восприятие, этот прием, оно давало какие-то дополнительные силы. Хотелось и дальше, хотелось доставить эту радость.
Тамара Владиславовна, но ведь на этих концертах были и конвоиры, и начальство.
Конечно, конечно.
Бывали отдельные концерты для них?
Бывали. На штабной колонне, которая у нас была в Княжпогосте, там был Дом культуры для вольнонаемных. И первые концерты или спектакли отыгрывались для них. А потом на каждой колонне, они же тоже были в такой же изоляции. Знаете, вот это удивительно. Об этом еще очень мало написано и сказано. Когда вы оказывались, вы представляете, что трансформировалось в человеке, когда он вот охранял, он был, так называлась молитва конвоира, 5 шагов там вправо-влево считается, попыткой к побегу, и он должен был стрелять, действительно, конвоир. И этот же конвоир шел на эти концерты заключенного театра для того, чтобы получить какой-то эмоциональный такой, ну, прибыль какую-то, воспользоваться этим. И он отчаянно аплодировал. Он был благодарен, потому что они приходили семьями. и с женой, и там занимали всегда первые ряды. Можно себе представить, что в головах этих людей было? И как это потом сказалось, когда оставались жить на том же севере, и те, кто отсидел срок, и те, кто их охранял? Вы можете себе представить, что люди выносили? Кому это было надо? Кто это не мог, не сумел по недостатку ума и по достатку жестокости на то предусмотреть? Он не умел этого предусмотреть. Тот, кто затеял этот раздел, делить в своем государстве людей на врагов народа и на друзей народа, и как он все время сталкивал и мешал, и что он путал в умах людей. Это не были образованные люди. Это не были люди с каким-то даже средним образованием иногда. Что происходило и зачем эту кутерьму надо было заваривать? Неужели это все окупало замысел этот?
А как вы думаете сейчас об этом?
А я вот так и думаю, что нельзя начинать рушить оголтело то, что традициями завоевывает нация и страна, и все это рушится, раскулачивается, коров уводят со двора, когда она единственная. Потому что, когда я была свидетелем, я была девочкой, но я это помню прекрасно, когда раскулачивали, может, кулаки и были, но раскулачивали-то середняков или бедняков тоже, просто уводили корову. Домовладельцев то же самое отбирали. Дома, то, что человек имел как собственность. Все это отнималось, отнималось, отнималось без закона. Закон не торжествовал отнюдь. Его просто не существовало. Его просто не слышали. Да и о нем и не читали. Не было таких законов.
Но в этом, к сожалению, в какой-то мере участвовал и ваш отец.
И мой отец участвовал в раскулачивании, в частности. Да, более того, его послали в Сибирь. И оттуда отец прислал фотографию. Мне было лет, ну, наверное, 8, может быть. Я не верила, что это мой отец. Я ни за что, ни при каких уговорах я говорила, нет, это приехал седой, с бородой человек, которого я не узнавала. Потому что он понимал. И как раз в этом он сделал очень много для тех, кто жил в той деревне, куда мы ездили летом отдыхать в Белоруссии. Он потом прописал детей вот этой семьи.
Семьи раскулаченных?
Раскулаченных, да. Потому что, более того, прописал просто в наш дом, в нашу квартиру, чтобы они сумели поступить и закончить вуз. Тогда и наказывал им, чтобы не писали в анкете. Надо было врать, чтобы устоять, удержаться в этой жизни. Писать, значит, сын рабочего, сын крестьянина, и сохрани же, Боже, написать какую-то правду. Да, отец принимал участие в раскулачивании. Увы, принимал участие и вот в гражданской войне. И я часто думаю, как в нем это все совместилось в тот момент, когда он уже знал, что он получит пулю в затылок.
Вам ведь долгое время говорили, что он жив?
Да, не только говорили. Вот, пожалуйста, это документы. Они пишут, что мой отец умер в 42-м от абсцесса печени. А вот это теперь новое, где пишут, что он еще в 38-м в январе был расстрелян. Два документа. Такая фальшивка. Вы никогда не были в Левашовской пустоши?
Был.
Были? Вот они 30-го. Теперь, видите, и детей привозят туда.
И вот Тамара Владиславовна показывает мне фотографии с Левашовской пустоши.
Все на деревьях приколачивали. Теперь попросили снять дощечки. Теперь уже памятники ставят. А так это все было или в землю. Кресты такие. Вот на деревьях так набивали портреты, имена. И все это.
То есть предположение, что, может быть, и ваш отец там похоронен?
Конечно, этого никто не знает, это все не открыто, но когда разрешили, то журналисты, вот я отцу поставила памятник там, такой, не памятник, такую плиту, чтобы как-то... Журналисты наняли вертолет и стали облетать окрестности и увидели, что там такие геометрические линии, значит, были рвы, а потом выяснили.
Тамара Владиславовна, ну вот вернемся все-таки в лагерь на север, где вы уже в театре работаете. Может быть, какие-то встречи, которые произошли в лагере, о которых вы хотели бы сейчас вспомнить?
Вы знаете, встречи были. Они очень драматичные. Один раз я играла в юбилее Чехова, и после спектакля как-то меня очень бережно так принимали мои товарищи, говорили: ты успокойся только, ты держись, там тебя ждет какой-то человек. Оказалось, это мой друг, но я его тоже не узнала, он был совершенно седой. И тоже мне говорил: ты, Тамуся, только не волнуйся, это я, Платон. Ну, его судьба совершенно страшная, он там ее и закончил. Он попал на Золотые прииски, там писал оттуда все время, что там стоит дом где-то барачный, охрана, это они работают, но он там и умер. Встречи бывали и со студентами медицинского института. Это были и трагические, и трагикомические такие разные встречи, конечно, были.
Встречи с людьми, которые на вас оказали большое влияние?
Ну, это несомненно, это только благодаря тому, что я попала на штабную колонну. Это только благодаря, конечно, тому, что это был лагерный, но театр. И тут уже можно было говорить о каком-то досуге, о каком-то общении, которое возникало или с целым рядом людей, или с кем-то особенно близко. Я считаю, что я там встретила своего учителя, который очень много мне дал и открыл, потому что там были люди, конечно, энциклопедические знания, думающие, мыслящие, рассуждающие, которые не просто так эмоционально думали и делились какими-то своими размышлениями, а просто образованные люди, которые знали, что с чем сравнивать в масштабе истории и в масштабе того, что происходит, и почему, и как, во всяком случае. Это догадки всегда были интересные очень. Может быть, и не всегда их сразу понимала. Я о себе говорю, потому что, ну, что мне было 25 лет, а это были люди уже умудренные жизнью и знанием. И из Большой советской энциклопедии, и математики, и астрономы, и геологи. Теперь не случайно в Левашовскую пустошь даже по ведомствам приезжают геологи, электрики и все. Тленэнерго там еще. У Горького были свои университеты, а у меня вот такие свои в лагере.
Об этих лагерных университетах все-таки, может быть, чуть подробнее.
Как вам сказать, я же не имела специальности. И вдруг на сцену выйти. Ну, хорошо, я прочла этот рассказ. Ну, это может каждый. Но профессия есть профессия. И тут вдруг вот такой режиссер, как Александр Ильич Гавронский, начинает вас обучать таким, можно сказать, домашним способом, который учит вас как-то голос поставить, которого у меня сейчас нету, и как и что делать. Его просто учат элементарно, ну, хотя бы дозволительно сказать, ремеслу. И я получаю эти уроки, которые все-таки мне дают основания после лагеря, уже меня берут в профессиональный театр. Поэтому это общение, конечно, оно давало. Боюсь такие рискованные вещи говорить. И все-таки, наверное, следует сказать, что люди были настолько интересные там. Почему я говорю, чтобы это понять можно было более, ну, таком приближенном расстоянии? Штабная колонна – это значит, что это управление лагеря, который строит железную дорогу, СЖДЛ, Северо-железнодорожный лагерь. Что это значит? Это значит, что когда поступают квалифицированные люди, то начальство, второй отдел, они просматривают все формуляры, кто по специальности. И в результате финансовые все проблемы, строительные, медицинские, это все делается не силами вольнонаемных во время войны, как вы понимаете, а заключенные. Это все грамотно, под надзором, так сказать. И, конечно, по собственной инициативе. Конечно, люди работали не за страх, а именно за совесть. Не за страх. Просто потребность человека творить, как-то состояться даже на этом участке уродливом, но состояться, конечно, это было все честно и квалифицированно сделано, и начальство полагалось на это. Были умные начальники, которые умели как-то построить отношения и использовали специалистов там, где надо было использовать. И это давало лагерю какую-то прибыль и, собственно, оправдывало замысел какого-то строительства, не оплачивая его. Труд, конечно, был бесплатный, как вы понимаете, мы не получали ни копейки. Хотя умудрялись, не стыдно было государству присылать туда уполномоченных и подписывать нас на заем. Нас выстраивали в очередь и еще стыдили. Когда проставлялась сумма, нам говорили, что это все, ай-яй-яй, а где же ваш патриотизм? Вот эти тексты нелепые, топорные, безнравственные, фактически страшные. Значит, на наш счет отчислялись какие-то деньги государства. Облигаций нам, как вы понимаете, не давали. Фактически это тоже такая беззаконная авантюра, смысл которой даже трудно постичь, вот трудно поверить. Я вот сейчас пытаюсь думать, кто перед кем. Некому, никто ни перед кем за это не отчитался. Никто, абсолютно. Там покаяние перед нами, это мы уже поняли все с этим покаянием. А тот, кто не прошел покаяние, он и будет топтаться на месте, он не двинется никуда. Никуда он не денется, будет здесь. Так они между собой, эти вещи, это авантюра какая-то. Куда девались? Кому это все отчислялось? Когда во время войны церковь начала давать на самолеты деньги, какие-то государства это принимало. Вот здесь вот эта подписка на заем, это тоже государство приняло, оно предписало это. И когда теперь кто-то оспаривает все это и даже говорит, что этого не было всего, это так страшно слышать, так больно слышать.
Ну даже мы знаем слова от президента о том, что Сталин эффективный менеджер.
Да, конечно. А почему же нет? Я, когда вышла, в Москве была выставка в каком-то Доме культуры, я забыла, он очень далеко где-то был. Я была в Москве, и я увидела карту лагерей СССР и точками помеченные лагпункты. И Дальний Восток, и даже Средняя Россия, и Среднеазиатский, Казахстан, и все. Как же, конечно, куда же эффект колоссальный, по-моему.
Да, только что дал этот эффект?
Ничего, как сахарин, который вы растворяете в кипятке, он делает пуф, такой шумок небольшой, а эффекта питательного никакого. Эрзац, без совести, нельзя ничего делать, это не в коня корм.
Тамара Владиславовна, смерть Сталина застала вас уже на воле?
Да, я была уже в театре на Урале. И тогда-то я и познакомилась с тем, что сделано было. На самом деле я думала, что все знают про нас, что существует такое двойное дно, и что люди разумеют. А тут, когда я увидела, как рыдает население, я была ошеломлена. Я поняла, что есть сила желать незнания, которая затмевает силу знать и тягу к познанию, перекрывает. Оказывается, жажда незнания каких-то вещей, она сильнее. Я это увидела воочию. Люди рыдали, а я не понимала. Я не понимала, от чего они рыдают. От того, что человек, который устроил, разделил свой народ на две части, да и не на две, и побольше, может так противопоставить такую гражданскую войну, длить ее бесконечно. И чтобы не отдавали отчета люди, и вот так плакали о диктаторе, который... Ведь до сих пор еще считается эта фигура невыяснена. Еще этого недостаточно. Подумать только, знать, видеть это все и слышать теперь, что это еще нет, это еще не характеристика. Что-то есть такое, что в этой фигуре интригует кого-то.
А есть для вас что-то интригующее в этой фигуре?
В этой фигуре. Нет, нет, для меня во всем сатанинском и дьявольском нет интриги. Говорят, что на дне бытия зла нету. Говорят, есть такие люди, которые придерживаются такой формулы. Я побоялась бы это утверждать. Может быть, оно и извечное уже, добро и зло. Но я ничего интригующего не вижу. Все очень так, как-то все сложилось.
Тамара Владиславовна, может быть, что-то есть такое, о чем я не спросил, и вы хотели бы обязательно об этом сказать?
Что бы я хотела сказать? Я бы хотела сказать, что, наверное, сейчас так мало моих сверстников осталось. Некому позвонить и сказать, а помнишь, все уже ушли. Но у меня нет ощущения, что они ушли. Пока я жива, естественно, они во мне, многие те люди, которые прошли через жизнь. И вот мне хотелось бы просто сказать так очень заносчиво и смело от имени всех, кто уже не скажет ни слова. Мне очень хочется, чтобы люди не боялись нарушить баланс между стремлением получить какие-то радости, какие-то добрые, желанные эмоции и размышления о жизни, чтобы все серьезнее относились к жизни. Не надо так легкомысленно, как это было вот с тем, что случилось, скажем, в том же 37-м году, когда люди выключили что-то в себе, выключили вот этот активный очень механизм размышления. Человек еще создается, видимо, он еще не завершил себя в каком-то таком виде, который можно было бы даже приблизить к совершенству. Но если создается, чтобы как-то, ну, не отказывали себе в этом удовольствии, им самим будет лучше, самим будет интереснее жить самим собой, если будут люди размышлять. Просто мне кажется, что люди могут разрешить себе додумывать до конца какие-то вещи, приходить к каким-то заключениям, они этим мастят себе почву, им самим легче будет ходить по ней. На ней будет меньше грязи, просто она плотнее станет гораздо. И четче как-то хочется все-таки, чтобы люди подвинули, наконец, свою собственную жизнь, разрешили себе быть живыми людьми и развитыми, чтобы все было в работе. И мысли, и эмоции, все на свете, а главное – совесть. Главная совесть, потому что вот эти эмоциональные перекосы, когда эти подачки своим желаниям полегче жить, облегченно жить, они неуважаемы, они не привлекательны. Есть какие-то возможности для человека, мне кажется, другие для того, чтобы нести ответственность за то, что происходит среди людей.
А если о ваших книгах теперь? Вы стали писать почему? Потому что дали клятву, или это одновременно было внутренней потребностью, может быть, на первых порах неосознаваемой?
Вы поймите простую очень вещь, что когда тебя лишают свободы, когда ты оказываешься изгнанным из всех форм существования, которые, на которые ты имеешь по возрасту какое-то право. Ты учишься, ты начинаешь работать, образовываются какие-то социальные связи, когда ты можешь делиться. Всё. Всего этого я была лишена. Эти частные диалоги, которые случались в заключение при встречах с людьми замечательными, это еще не все. Такова природа, видимо, человека, его общественное назначение, что ли. Я всего этого была лишена. Настолько, да потом, я же молодым человеком все-таки туда попала. Я же образовывалась там, формировалась там и формировалась на каких-то, на такой, ну, не знаю, на голоде, на изнурении, на антисанитарии, если хотите. На всем этом, это же реальность была наша. Мы в этом жили, и все. Но выйдя оттуда, и вот что-то свернутое развернулось, и, наверное, это было еще желание какое-то просто поговорить с бумагой. Я не знала, как это будет. Это валялось долго. Это не издавалось, и ни помысла не было. Я понимала, что это не пойдет. Цензура никаких обещаний не давала. Просто, наверное, вот этот такой шаг. Я в стол, как говорят, писала. Пишут же люди в стол. И я писала в стол. Но этот разговор мне нужен был для того, чтобы самой как-то все это уложить. Хотя это настолько все неловкое, все деформированное. И тем не менее, все-таки какая-то концепция нужна о человеке, о том, что с моей точки зрения можно, что нельзя. Я, по-моему, и себя не выгораживаю ни в чем.
Как мне показалось, предельно искренне.
Своими ошибками, потому что для этого. Потому что только искренность нужна и правда. А это загримированное, грим, который кладется на правду, даже естественно он кладется каким-то образом. Человеку свойственно. Да я и сама чувствую, я знаю, интуитивно знаю эту норму, когда какую-то правду, ну, нельзя ее, не следует, нельзя не потому что по цензурным соображениям, просто нельзя, потому что она ранит в какой-то стадии, на каком-то возрасте того, кто будет это слушать или читать. Он и так, этот грим, присутствует. Но по правде попробовать это, я не могла без этого объяснения с жизнью.
Ваши книги переведены на несколько языков, а где изданы?
Перевела я Германию, в Америке перевели, на английский, Польшу перевели на польский.
Ваш отец поляк?
Поляк.
И в Польше вы получили награду?
Да, в Польше получила орден кавалерский.
Мама русская?
Мама русская.
Из деревни или?
Нет, как выяснилось сейчас, когда Невельский музей города Невеля в Псковской области, директор музея Людмила Мироновна, она куда-то залезла в архивы, и сейчас выяснилось, что мамин род начинает там с 17-го что-то, ну, такой дворянский род.
То есть вы не знали о своем дворянском?
Я не знала, нет.
А мама знала?
Мама знала, конечно, знала. Просто это не говорилось. Знала. Потому что сейчас, когда она прислала мне эту выписку, Максимовская, это Людмила Мироновна, то я вспоминаю какие-то вещи. Мама говорила, что вот там брат был белогвардеец, там что-то такое. Вот какие-то такие реплики, которые не требовали контекста. А сейчас это невольно так сбегается все. И что-то я вспоминаю, что было выговорено.
Ну что же, спасибо вам огромное.
Спасибо вам за ваше такое желание. Да, чувство благодарности за то, что еще кто-то хочет какой-то подлинности, что ли. Потому что очень много не обнародовано. Вот такой факт. Как можно вот как-то объяснить, как можно объяснить, чтобы по одной и той же статье человек отсидел срок по статье 58, если у него 10 лет, и его из лагеря в 47-м году, когда в 37-м году посадили, дали 10 лет, в 47-м его не освобождают, он сидит, продолжает сидеть в лагере под именем Пересидчик, его не выпускают. Потом в 50-м там кто-то освобождается. По этой же уже освободились, наконец. второй раз их сажают, не предъявляя никакого обвинения. Ссылают в Красноярский, в Новосибирский край всех моих друзей. Абсолютно. Тамару Цулукидзе, Миру Гальперн, Алексея Линкевича. Всех там, с кем я, так, имена, которые я упоминаю, они получают пожизненную ссылку. Без всяких, не предъявляют им никаких новых обвинений. Просто потому, что они сидели. Потому что они пересиживали. Их еще посылают в Красноярский, Новосибирский край. И как это, каким образом кто-то мог бы объяснить какую-то законность этого вообще? Да, и люди угасали. Более того, еще туда в ссылку приходит распоряжение использовать только на физических работах. И та же Тамара Георгиевна Цулукидзе, которая и там затевает создание театра кукол, ее снимают и назначают птичницей в колхозе. Я вам так просто вот эту линию прикинула. Как можно это не знать, не захотеть? Понять, до чего доводит. Это все тоже нежелание до конца додумывать, неумение додумывать. Для того, чтобы вставить это лыко в строку, чтобы понять, чего не надо, чего нельзя допускать, что вообще не только античеловечно, бесчеловечно, но вообще просто уже до абсурда, до какого-то, извините, до идиотизма. Как можно одного человека посадить, потом второй раз посадить, не выпустить, второй раз посадить, и еще там, чтобы он не выходил оттуда, еще прислать циркуляр, который не разрешает, или на работу не принимать, как я. Я освободилась, и тут же как раз те числа, которые пришли, свеженький такой циркуляр, отсидевших не принимать на работу. И, наконец, я хожу без работы, и, наконец, мне знакомые, я вижу на улице, идут и говорят: «Тамара, возьмите, пожалуйста, хлеб, возьмите, у нас есть». И я тогда уже понимаю, что рухнуло все, рухнул мир. Мне дают хлеб. И потом с трудом устраиваюсь санитаркой в амбулаторию на 310 рублей. Это все очень, это надо уложить как-то, надо уложить. Для того, чтобы самим понять, не для того, чтобы с нашей судьбой все завершено.
Возможно ли повторение такого в ближайшие десятилетия в России?
Появляются у нас такие диктаторы. В целом, в общем, сейчас, вот сегодня, я повторяю, сегодня, когда я оказываюсь свидетелем вот этого пробуждения достоинства в людях, когда они оскорблены, когда в них крепнет какая-то сама фактурная составляющая вот этого достоинства, я думаю, что, конечно, нет, в таком масштабе нет, невозможно. Нет, не верю, не поверю, это уже было бы смертельно плохо.
А знать о судьбе сталинского ГУЛАГа сейчас надо?
О судьбе сталинского ГУЛАГа
надо? О судьбе людей в сталинском ГУЛАГе.
Вот именно. Вы знаете, я поставила диагноз жизни. Как ни странно, я еще не совсем точна. Кто-то еще умеет любить, а жалеть не умеет. Как можно просто не жалеть людей элементарно, если можно жалеть собаку, кошку, я не знаю. А люди жалеть не умеют друг друга. Это дефицит. Им не разрешили, и они послушались каким-то образом. Вы говорите, судьба книги. Судьба книги меня удивляет тем, что есть еще люди, конечно, которые просто высказывают какие-то очень простые слова участия. Я думала, что этого действительно уже вообще нету. Нет, это есть, но количественно, несоизмеримо с тем, что должно было бы быть. А вот когда я смотрю эти все формы телевизионного собрания, когда высказываются люди разных политических разномыслия, то они судят безжалостно совершенно. совершенно. Они считают, что ГУЛАГ – это вообще миф какой-то. А на самом деле просто взять вот ту же карту еще раз и посмотреть, что это было. И все стройки, и все свинцовые рудники, и все там и вообще что-то понять. Просто понять. Это же полезно. Нет, повториться, я думаю, не сможет. Уже не дадут. Уж если это не выучила, тогда Германия же сумела как-то. Сумела же как-то. Я была в Германии несколько раз. Они умеют смеяться над собой, понимаете? Они рассказывают про себя и говорят: о, вы смотрите, вот этот перекресток, о, я здесь стояла и кричала: «Хайль Гитлер, хайль, о, какая!» И она признается в своем идиотизме со смехом, в своей этой самой оглупленности массовой таком, умении забыть все, но признается и в таком ключе, таком забавном. А мы ни в чем не хотим признаваться.
Но там был Нюрнбергский процесс.
Ну так вот, в этом-то и дело. Почему же нет?
Спасибо еще раз. Тамара Петкевич, писатель, актриса, узник сталинского ГУЛАГа.
Узники ГУЛАГа.